Продолжаем разговор. Алексей Осин по-прежнему в студии и действительно стал достоянием гласности так примерно очерченные планы из 12 пунктов, которые Китай представил касательно российско-украинского конфликта как раз в день годовщины специальной военной операции. Ну, прежде всего, там, давайте, может быть, пролистаем такие пункты, как прекратить огонь, начать мирные переговоры, разрешить гуманитарный кризис, защитить гражданские лица, обеспечить безопасность атомных станций, снизить стратегические риски при использовании потенциальным ядерного, химического и биологического оружия. Далее обеспечить стабильность производства и поставок, сейчас нарушенную, ну и содействовать восстановлению Украины послевоенному, как говорится, в этом плане. Но все ведь желают, наверное, примерно того же, чтобы огонь прекратился, и чтобы переговоры начались. Вопрос в том, на каких условиях они будут происходить. А вот как раз по поводу условий, собственно говоря, никаких уточнений нет. Ну, давайте попробуем это обсудить. Вообще, жизнеспособен ли этот план и какие цели он преследует? С Сергеем Санакоевым, руководителем Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, давайте вот начнем. Ну, многих поразила расплывчатость такая вот этого плана. Действительно, там много хороших и слов сказано, и то, чего все, наверное, хотят в потенциале, но как-то не конкретно, на каких условиях все это будет происходить, или у вас другое ощущение?
Нет, я в целом соглашусь с вашей оценкой в том плане, что с одной стороны там есть действительно и конкретные пункты, касающиеся там и гуманитарный кризис, как ликвидировать мирное население, там как защитить, обеспечить безопасность атомных электростанций, вывоз зерна упоминается и так далее. Но с другой стороны я соглашусь, что в общем-то достаточно такой общий план. Напомню, что там 12 пунктов. Я вижу, что в российских СМИ почему-то не комментируют первый пункт, поскольку там речь идет о территориальной целостности как базового международного права. То, видимо, исходят из логики того, что Китай не... или Китай осуждает, что вот мы там присоединяем территории. Я бы не стал бы так говорить. В этом пункте есть такая фраза, что основополагающие нормы международных отношений должны отстаиваться всеми участниками в защиту международной справедливости. А раз так, то одним из базовых норм международного права является и право нации на самоопределение. Значит, мы в принципе могли бы настаивать на правильности и грамотности проведенных референдумов, естественно, не только в Крыму, но и в четырех новых территориях. Что это означает? Это означает, что мы можем говорить о территориальной целостности с учетом новых реалий. Уже как бы вот с учетом изменений Конституции Российской Федерации и принятия новых субъектов. Да, теперь давайте сохранять территориальную целостность. Мы за это. Что еще там?
Нет, вот, извините, что я вас прерываю. На самом деле, да, я в нескольких источниках смотрел нашей прессы, и везде этот пункт есть, я просто к нему не подступил. И там, кстати, сказано еще без двойных стандартов и для всех стран. А вот тут
абсолютно
вопрос.
Верно.
Как,
да,
как можно одновременно для России и для Украины оценить, условно, там, не знаю, Крым или Херсонскую область? Вот как это-то? А вроде мы претендуем на нее и свои какие-то аргументы выдвигаем.
Знаете, я хочу вам сказать, как выходец из Южной Осетии, сказать, что вообще в этом вопросе базовым является мнение самого населения, которое проживает. Ну не могут ни американцы, ни китайцы, никто решать за население, там, допустим, Херсонской области, с кем им лучше быть. Давайте спросим само мнение населения. И эти вопросы мы уже задали в этом населении, в этих регионах. И они уже дали свою оценку. Причем мы видим, каким огромным энтузиазмом все высказывались. Хотите послушать их еще раз? Ну, поезжайте и спросите людей, и выясните. То есть здесь я считаю, что, конечно, основополагающим является мнение самого народа и самого населения. Это важнейший момент. Никаких других вариантов быть не может. Ну, а что касается прекращения огня, да, конечно, здесь это само собой разумеется, что любой миротворческий план начинается с, как бы, с этого первого пункта. Но здесь есть и очень полезные моменты, касающиеся таких пунктов, как отбросить мышление холодной войны, то есть вообще систему безопасности, если разработать, и там фактически повторяется та идея, которую мы выдвигали еще в декабре 2021 года, когда передали, помните, нашим предложение и США, и странам НАТО о том, что безопасность не может быть делимой. Если безопасность для одной стороны, она должна быть еще и для всех сторон. И вот здесь как раз Китай мог бы, конечно, сыграть действительно важную роль, потому что действительно, ну, один из постоянных членов, пяти постоянных членов Совета Безопасности, он ядерная держава, уже экономика номер один, кстати говоря, буквально в эти дни некоторые специалисты считают, что китайская экономика обогнала Соединенные Штаты. И так далее. То есть, кстати, важный момент. Самый многочисленный контингент миротворческих войск ООН – это китайцы. Поэтому здесь много как раз возможностей для Китая сыграть вот в эту вещь. Тем более, что речь идет о некой медиации между Западом и Россией. Потому что мы так друг друга и не слышим, и готовы довести аж до ядерного противостояния. А ведь на самом-то деле правда-то понятна за кем. И если бы была бы такая третья сила мощная, как бы, которая бы справедливо бы этот вещи разнесла, то вот здесь медиация между Западом и Россией была бы очень полезна со стороны Китая.
Вы полагаете, устроит Запад и, в частности, Соединенные Штаты Китай в такой роли? Вот, в частности, Госдеп еще до того, как появились эти пункты, в Госдепе сказали, выразили скепсис, потому что Китай поддерживает связи с Россией. То есть не встал на сторону Соединенных Штатов, не изолирует нашу страну, а поддерживает.
Ну, вы знаете, честно говоря, так оно и есть на самом деле. Ну, да? И да. В этом смысле, уже если подводить в целом итоги всего этого, не только конкретно по пунктам, а всего этого процесса и выдвинутого китайского плана, то я уверен, что он будет отвергнут Западом и Киевом. Но тем самым мы получаем мощную поддержку уже не только, кстати, Китая, но и тех стран, где Китай является очень авторитетным. А это вот глобальный юг, это и Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия, страны БРИКС, ШОС. Везде, во всех этих странах, Китай сегодня играет очень важную роль и является авторитетным. Между прочим, не столько из-за того, что он стал экономикой номер один, то есть из-за экономического роста, сколько из-за проводимой социальной политики. Вывел все население из-за черты бедности, средний класс стал почти 1/3 населения. То есть это все, конечно, импонирует вот этому третьему миру, или, как сейчас модно говорить, глобальному югу. И, конечно же, для нас важно, что вот этот аргумент, вот посмотрите, была попытка, но именно Запад и Киев это не услышал. Это, конечно, в нашу пользу. И дальше мы можем спокойно доводить нашу операцию, достигать наших целей более стабильно и более уверенно.
Ну, как подтверждение ваших слов, обещал Кулеба при голосовании по резолюции, осуждающей Россию, вот по 24-му, да, обещал победу и, значит, как-то там однозначно, еще какие-то слова были. А на самом деле все осталось так же, только две страны из воздержавшихся переехали напротив этой резолюции, Мали и Никарагуа. Так что стран стало 7, а не 5.
Да, я согласен. И, конечно, их было бы гораздо больше, если бы, во-первых, не такая массовая атака на мозги практически по всему миру фейковых средств массовой информации Запада. Мы видим, что они доминируют, к сожалению, в информационной повестке мира. И, конечно же, если бы не это, и не страх еще, да, вот перед армией США, которая, как известно, если вы с нами не согласны, то мы летим к вам, то я думаю, что гораздо больше стран, конечно, было бы на нашей стороне.
Да, из тех, кто за, переехали бы в воздержавшиеся. Например, Сербия, кстати говоря, которая вот за резолюцию проголосовала. И признавался президент Александр Вучич, что испытывает колоссальное давление. Так что становится понятным, каким образом добыты эти голоса.
Да,
совершенно верно. Во многих случаях это касается. Спасибо большое, Сергей Санакоев, руководитель Центра исследования Азиатско-Тихоокеанского региона. И был у нас в эфире, мы беседовали о мирном плане Китая, в котором, ну, нашли какие-то любопытные пункты, то, за что можно зацепиться, но вместе с тем никаких резких поворотов, никаких восклицательных знаков, никакой однозначной поддержки ни России, ни Запада. Китай удерживает, ну, не то, что нейтралитет, потому что, в принципе, Китай помогает нашей стране хотя бы тем, что покупает у нас энергоносители и, более того, наращивает объем этих поставок и помогает российской экономике тем самым. Но вот Ван И побывал в том числе и в Москве, имел беседы и с министром иностранных дел Лавровым, и с президентом Путиным, поговаривают там злые языки, что с Путиным обсуждал поставку беспилотников. Бог его знает, чем все это закончится, но нам остается сжать кулаки, терпеть. С вами был Алексей Осин. Спасибо за внимание.